Уважаемые братья и сестры,
доцент кафедры специальной педагогики и специальной психологии Института специального образования Уральского государственного педагогического университета Наталья Федоровна Алиева отвечает на вопросы радиослушателей о созависимости.
«Я не поняла первый вопрос», – пишет респондент. «Созависимость – это данность, с которой можно жить, или болезнь, которую обязательно нужно лечить?» И вот мы с вами на протяжении нескольких встреч говорили о том, что вот это такое состояние человека, которое вот как заболевание, оно может быть не чувствоваться, симптомы до поры до времени. Наступает какой-то такой критический момент для человека в жизни, когда он начинает остро чувствовать свое пленение кем-то или чем-то и не может вырваться из этого, из этой клетки, из этого состояния, недовольство, ропот бывает и так далее. Вот тогда этот человек, когда чувствует, что он что-то меняет в своей жизни, а он не может, не умеет, вот тогда надо менять ему с помощью либо знакомых в данном случае. Мы говорим о верующих людях. Обращаться в церковь, к священнику, читать книги, я вам уже говорила, Евангелие, потому что если мы заполнены, наша душа заполнена прежде всего нашей повседневной суетой, мы хлопочем больше, чем надобно. Я себя об этом тоже думаю, зачем ты это делаешь? Можно без этого обойтись? Можно. Ну так успокойся, помолись лучше тогда. Понимаете, нас настолько вот эта жизнь закручивает, что мы хотим, не хотим, но как белка в колесе. Но одна белка осознает, что она как белка в колесе крутится, а другой человек не осознает этого. Так вот, это может быть болезненное состояние, потому что мы уже с вами говорили, если в семье зависимый человек, зависимый от игровых автоматов, зависимый от компьютерных игр, наши дети зависимы, мы чувствуем, что мы уже постоянно только и думаем, Господи, опять у компьютера, опять он уроки не делает, как мне с ним дальше общаться, что мне говорить и так далее, потому что возникает конфликт. И мама там, ну чаще всего мама беспокоится о воспитании детей, она не может найти правильный способ, как воздействовать на ребенка, чтобы он занялся другим более полезным делом для его будущей траектории развития. Если человек это чувствует, то, конечно, надо лечить. Лечебница у нас есть. Я повторяю, храм, воцерковление, читать книгу святых отцов. И самое главное, мы говорили, Господь говорит, себе внимай. Но вот по роду своей деятельности я сталкиваюсь, что люди уже зрелого возраста, мы не научены отслеживать движение в своей душе. Почему это сейчас мысль возникла? Почему вдруг эмоция как-то потускнела, хотя мы 3 минуты назад шли и радовались? Что за этим лежит? Я повторяю, это не должно быть вот такой известного эгоцентризма, как у подростков. Они запленены собой. Но этот этап в жизни, когда он должен себя познать. Он мучительно познает, становится эгоистичным и замечая, что рядом близкие нуждаются в его помощи, часто не замечая людей, их потребностей. Но у него такой период еще в жизни. Ему надо себя познать. А в целом мы не научены этому отслеживать. И вот когда я слушаю, люди приходят на консультацию, они начинают рассказывать, или просто вот даже, жалуюсь где-то, рассказывают о ком-то. Как на исповеди мы это говорим. А мы должны приходить, вот если на исповедь, поучать никого не буду. Нет у нас этого навыка, чтобы мы отслеживали. Ах, помысел пришел. А почему он ко мне пришел сейчас? А почему я сейчас стою в храме и наблюдаю так? Ага, о, юбочка красивенькая вот у этой женщины. А какой шарфик изящный. А какие там туфельки у нее элегантные. Ну-то я про себя сейчас скажу. Выброжуля пришла в храм, не грешница, а выброжулька, которая выглядывает красивые наряды. Поэтому себе говори «стоп», а почему ты именно на это стала обращать внимание? Другой он обращает внимание на другое там и так далее, и так далее. Кто-то там, у кого-то юбка короткая, у кого-то одежда непотребного. Так, у тебя сразу задавать вопрос себе, так, а что у меня там, какая червоточинка внутри? Почему именно это я выделила из окружающей действительности? Так вот, если человек чувствует. Но, к сожалению, мы с вами говорили, что там, где двоим хорошо, если сынок или муж играет роль такого беспечного, ненадежного, несамостоятельного ребенка, на которого нельзя положиться, и жена взваливает на себя все функции и обязанности, то, в общем-то, глубинно им, ну, хорошо. Жена все время в тонусе, она работает, она хлопочет. То есть весь день заполнен вот этими хлопотами, мужу тоже неплохо. Но что этот союз их разбивать-то? Там Богу-то места почти нет. Ну, почти нет. Ну, может, подерутся когда-нибудь, синяки поставят, поговорят гадкие слова или еще. Вот тогда, может быть, молитва пойдет или что-то. А так, в общем-то, они заполняют вот свое семейное пространство друг другом. Он капризами, ругачками, может быть, какими-то. Она обидами, слезками и так далее, и так далее. Но на самом деле люди топчутся на месте. Один день, в общем-то, похож на другой. Третий, пятый, десятый. Ну, сколько можно ходить в храм, мне молиться, читать? Мы уже об этом тоже говорили, там, читать акафисты, заказывать. Акафисты тоже неупиваемой чаши. Или, вот. Но ведь Господь об этом говорит. Себе внимай. Себе и постарайся провести ревизию в своей душе. Почему тебе нехорошо? Почему там неуютно и так далее? Я не хочу, вот знаете, быть такой мудрой сейчас, псевдомудрой, и вас поучать, вот как надо жить. Но когда, вот мой опыт, я сам себе даем отчет жизни, говорю, так, опять я не смогла помолиться так, как иногда редко бывает, всласть, не торопясь, никуда не бежать, никуда не спешить. Вот так редко бывают такие счастливые моменты. Но я понимаю, что на сегодняшний день, ну, для меня, может быть, и, может, и для вас вы тоже примете эту мысль. Мы должны вот так научиться молиться, не торопясь всласть, находясь в городской суете. Не будет у нас таких вот дней. Ну, может, на дачу поедем, может быть, вырвемся в отпуск там на 2 недельки, на 3, вот такое. А дальше все остальные месяцы опять будут в этом круговороте нашей городской сумасшедшей жизни. Значит, надо вот, находясь в этой сумасшедшей жизни, научиться вот так, не торопясь всласть, погружаться в себя и общаться с Богом. И когда начинаешь себе говорить, ну вот опять не сделала, или на исповедь пойдем будем, батюшка, опять не помолилась, опять не получается. А совесть говорит, хотела бы, так помолилась бы. Видно, так хотела. Поэтому надо всегда отслеживать себя, не оправдываться. Вот потому что самооправдание. Я помню, мы с моей знакомой поехали несколько лет назад в Свято-Троицкий храм. Ой, что я говорю, в Троице-Сергиевую лавру, и там вечерняя служба, и на исповедь стали в очередь. Она говорит, не оправдывайся, жестко, и так хорошо. Сразу в корень зрит, что оправдываемся, любим себя, выгораживаем себя, даже в собственных глазах, в глазах окружающих. Вот надо учиться не выгораживать себя. И сразу же говорит, стоп, а зачем мне это надо? Зачем сейчас я за кого-то что-то делаю? Понимаете, я бы так это сейчас назвала, что даже, наверное, это все-таки у нас болезнь уже. Потому что очень много людей инфантильные. У них руки-ноги все есть, голова на месте. Но они в социальном плане не могут себя... И даже не хотят себя искать, найти. И так по течению течет человек этот. Но это не воля Божья. Некоторые говорят, что я вот доверяюсь Богу и так далее. Трудиться надо. Всякий трудящийся достоин пропитания, Господь сказал. Пословицы об этом нам говорят. Так вот, а над тем ли мы трудимся? Зададим вопрос. Вот здесь вопрос повторяю. Это созависимость, это данность, с которой можно жить, или болезнь, которую обязательно нужно лечить? Давайте остановимся на первой части этого вопроса. Данность ли это? Вот мы живем в той, у нас такой паттерн поведения, модель поведения, которую мы увидели у родителей. А посмотрим наши мамы. Они всегда у нас с утра до вечера трудились, храмов не было, в храм не ходили. И сколько я помню, у себя в доме, у своих родных всегда был разговор про еду. Где купить мясо, да подешевле, да. Стояли в очереди, кто, мои ровесники, в 60-х годах мы стояли, чтобы килограмм макарон купить и так далее. Постоянно все о животе думали. Понимаете, когда как-то у меня возникла мысль одному человеку хорошую книжку прочитать. Думаю, ой, вот сейчас он прочитает, исправится все. И мне старший сын говорит, мама, но все равно, что Евгения Онегина читать корове. Я поняла, насколько мои... смешные эти вот и тщетные попытки кого-то исправить, облагородить и так далее. Человек не просит, а я лезу, хочу исправить его судьбу. Так вот, если это данность, она, в общем-то, это данность, модель поведения, и мы хотим или не хотим, даже мы часто не осознаем, мы как мама себя ведем так же. И если мы, мы уже тоже говорили, если маме подарили подарок какой-то, хороший, дорогой, она будет плакать. Да что вы, ребята, вы такие деньги потратили. Она не привыкла к подаркам. Она привыкла, как Золушка, ну, в сказке там Золушки, да, эти, подарили на какое-то время там карету, красивую туфельку, платьишко и так далее. Но неприученные наши мамы были получать дорогие подарки, потому что цену до конца наши мамы не знали. И окружающие об этом не говорили. Я не говорю о тщеславии, когда захваливают. Ах, какая женщина, какая умница, а просто. Пришел бы папа там или муж и сказал, и поцеловал руки ее морщинистые. Один раз в жизни сказал, благодарю тебя за эти твои руки. Сколько немного сделали. А сейчас давай я тебе намажу каким-то там кремом более утоляющим, чтобы у тебя полиартрит, там суставы болят, понимаете? Это может быть раз в жизни. Да никогда мы это не делаем. Или там налить воды в тазик с водой и сделать для варикозных ног. Один тазик с холодной, другой с горячей, как врачи советуют нам уже пожилым людям. Каждый день это делайте. Да когда нашим мамам, теперь уже бабушкам, вот уже стареньким, больным, этой процедурой заниматься? А просто так бы раз в жизни хотя бы сделать и погладить эти ножки, которые проходили на той же кухне, на скотном дворе, тысячи километров, ухаживая за нами. Мама даже, да ты что, доченька, да ты что, иди отдыхай, отдыхай и так далее. Уж я сама там буду опять ходить, там коровушку дать, если в деревне там или где-то. То есть наши мамы все время трудились, не покладая рук и так далее. Пословица говорит, дело время, а потехи-то час выдели, а отдыху-то выдели час. И поэтому это, с одной стороны, данность нам. Мы уже тоже говорили, смотрим, когда фильмы 50-х годов, мне очень нравятся героини там. Они не глупышки. Вот не Эллочка-людоедочка. Они просто по-женски немножко наивны. Немножко, но не хотят в какие-то вещи вникать, которые мужчина должен что-то делать. Но я гляжу, как они изящно одеты. У них шляпка, у них перчаточки. И мужчина рядом с такой женщиной, он будет себя чувствовать по-другому. Конечно, мне в перчатках и в шляпке сейчас было бы неудобно залазить на бегу в трамвай. А вопрос, а зачем ты работаешь? Ну, сколько ты заработал? Я себе сейчас говорю. Если бы я не работала, воспитывала троих, четверых, пятерых детей, вот хоть мне сейчас не хватает, было бы пятеро детей, я думаю, моя бы семья была полная, только трое. Я бы получала пенсию за умершего мужа больше, чем я сейчас, когда я проработала 40 лет. И я себе, по своей, мои дорогие, говорю, сколько я пряников не допекла, пирожков не доделала, сколько я сказок не рассказала, романсов не спела, сколько я не выучила произведений на пианино, хотя или на скрипке. Сколько я не додала своим близким, работая на производстве, на каких-то чужих дядей и так далее. Ну, получила там звание какое-то. Ну, это тетка-доцент там или кто-то еще. Это же все внешне. То есть давайте вернемся к тому, что, может быть, какие-то функции нам не надо делать. Какие-то убрать эти функции. Вот буквально позавчера со мной беседовала молодая женщина. У ней родился второй ребеночек, две доченьки. Одной совсем месяц или полтора. И я когда увидела изможденную женщину. Невыспавшаяся. Такая сама красавица. Но у нее силушки уже внутри нет. И потом остановился. Я давно эту девушку, ну, теперь уже женщину знаю. И она говорит, ну, вот муж замыкается сейчас, какой-то в себя уходит, хочет проявить какую-то ласку. А мне, говорит, его даром не надо. Она вся ушла в детей сейчас. Она чем-то, и мысль возникает о разводе. Развод, даже сон порой видит, да, понимаете? И когда мы стали по-другому, она о себе говорит. Нам нужно научиться посмотреть на ситуацию глазами близкого тебе человека. Вообще учиться об этом надо. Я прихожу домой, а там уставшая, замотанная женщина. Ухаживает за двумя детьми. Тяжелый труд. Но на уши, прости меня, Господи, и та моя знакомая, она устала не только от детей, она устала от мыслей, которые ее сверлят. Надо разойтись, будет лучше. А кто сверлит это мозги ей? Эти мысли кто посылает? Надо понимать. Венчанный брак. А потом, когда стали рассуждать и смотреть, вырос в семье, где отца не было, где мама устраивала личную жизнь, И этот мальчик вырос даже в дефиците материнской любви. Про отцовскую я уже не говорю. И он не умеет быть ласковым каким-то вот таким, ну, уметь ухаживать или так далее. Вот он что может, то и принесет домой. Пришел домой. И жена бы могла сейчас сказать, ну просто. И я спрашиваю, а ты поблагодарила? Вот у тебя такие красивые дети. Вот у старшенькой девочки огромные глаза, блюдца голубые. Ну, красивый ребенок. Вот. Вторая родилась, чудная девочка тоже. Нет, поблагодари, поблагодарила. Нет, мы даже не думали, что надо поблагодарить. Одна тоже женщина мне жаловалась там у ней. Ну, муж пьет, я говорю, ты хоть раз называла его господином? То, что советовала матушка Сефора. Мы вообще мужчин никогда не возвеличиваем. А за что? А за что нас возвеличивать, мои хорошие женщины? А мы что, такие принцессы всегда, такие королевы? Всегда и всюду? Или только с начальниками? Или когда нам нужно эффект фасада, чтобы показать фасад свой? Нет, мы, я про себя сейчас говорю, мои хорошие. Ну, и, наверное, может, и про вас, если каждый где примет, да? Мы ждем обязательно похвалы, восхищения, а он будто бы не заслужил этого, с нашей точки зрения. Так вот, данность, когда мы видели вот семью, где не очень счастливая была, как женщина, наша мама. Вот как женщина, не как кормилица, не как воспитательница наша, не как домработница там или кухарка, или прачка, а вот как женщина. Я беседую с мужчиной, с одним, и ну, много таких уже как-то исповеди собирается вот невольно, и не священник, но люди рассказывают. Говорит, мать всегда была холодна к отцу, а отец был настоящий добытчик. Но мужчина и должен быть добытчиком. Но жена это не увидела, что через свой труд, то, что он домой приносил, это его проявление любви, заботы о нас. Ну, не говорливые они, не речистые. Это ловеласы могут хорошо нам лапшу на уши весть. А то что здесь-то их с хлебом не корми. Такие соловьи будут распевать рулады нам, да, а потом сладкую ягоду рвали вместе, горькую ягоду почему-то рву одна, в песенке поется, да. И вот сегодня мы сейчас буквально разговаривали с молодым человеком. Был опрос 107 школьников, 7, 8, 9 классы. И на первом месте система ценностей у наших детей – семья. Очень хорошо. А вот какие условия, чтобы ты был счастливый в семье, наши ребята выделить не могут, не назвали. Ну, несколько человек сказали что-то – хорошая жена, хороший муж, дети и все. А потому что вот здесь есть такая небольшая заковыка у нас, когда ребенок взрослеет в социальном окружении, а самая близкая интимная среда, интимной социальной средой с точки зрения московского ученого Светланы Козловой является семья, семейное окружение. Но мамин труд или бабушкин труд не воспринимается как труд. Мама любит пироги, все время каждый день пироги готовит или оладушки. У детей складывается впечатление, что мама занимается любимым занятием. И когда ребенок прибегает голодный, ой, сыночек, съешь пирожок, ой, как я рада, что ты съел столько. Ребенок думает, что он ублажил маму, он ей доставил удовольствие. Но понимаете, в семейной жизни вот лицом к лицу лица не увидать. И потом спрашиваешь, например, а чем занимается папа? Ой, да он каждый выходной в гараже что-то торчит, машину какую-то делают и так далее. Ну, повторяет, может быть, слова взрослых. А вот за этим надо увидеть, и мы должны взрослые показать, что папа этим занимается или дедушка, чтобы на этой машине вас комфортно повезти куда-то. Вот это его, вот эта отремонтированная машина, это его проявление заботы и любви. Даже как у бабушки пирожки и так далее, это проявление ее любви. Не потому, что она любит быть кухаркой, да? Поэтому у нас всегда вот дети не видят, какие слагаемые. Когда мама подала тапочки папе, я повторяю, никогда вот созависимый, если тапочки не подам, сейчас будет какой-то крик, недоволен, будет ворчать, уж лучше я подам, хотя в душе не хочется это делать. А когда от полноты нежности, он устал, пришел, две работы у него, или халтурил где-то, дорабатывал дополнительные заработки, уставший пришел, и она ему тапочки подает. А он в это время, может быть, ее по голове погладит, потом, когда за столом будут сидеть. Вот эти знаки внимания. Не написано, что сегодня 5 раз я должна обнять мужа, сказать комплименты и так далее, вот это, или он там, нет. А просто от того, что ну, сердце откликается на это, сердцу это хочется сделать. Так вот, данность обычно, вот если нам дана такая жизнь, что мы только работаем, работаем, в воскресенье наши бабушки уже старенькие, не очень старенькие, сумочки с колясочками, они несутся на электричку, чтобы потом на дачу поехать, там поработать. А если дачи не будет? Вдруг не будет. А если что-то? И образуется пустота, чем заняться тогда? Столько много времени, а мы порой не знаем, а куда его потратить, на что потратить. Поэтому мы видели жизнь, когда вот с утра до вечера, как крыловский муравей, работаем, работаем. А человек, когда глубинно развит, он умеет отдыхать. Отдыхать с пользой. Никогда у нас на просторах нашей Родины, на берегах реки остается бумаги, одноразовая посуда. Вот не это. Ну, живот набили там шашлыками, и все, это разве отдых? О чем-то ведь поговорить надо. О травинке-былинке. Рассказать, если кто-то знает, какие сорта у нас, какие породы у нас сейчас. Птичек летает. Мы же, вот я не знаю, например, какая птичка поет. Кроме воробья, голуби там или что-то еще, и все. Я, оказывается, вот про себя сейчас скажу, абсолютно я, невежливо, невежественно, когда встречаюсь с природой, с лесом. Там столько много всего интересного, клад целый. Вот если бы такой отдых был, человек рассказал, как можно траву использовать в лечебных целях, в походе, когда у тебя случилась авария или что-то еще, либо просто пели песни, либо просто вспоминали, или и река, которая течет, история этой реки, маленькая речушка, да, на том же берегу реки уху сварили, вкусно ее поедали, но вели беседу, душевным хлебом обменивались. Вот тогда такой отдых должен быть. Но опять-таки не 6 дней в неделю, а 1 день, 2, остальные трудись. Так вот, или это, повторяю вопрос, это данность, или это болезнь, которую обязательно нужно лечить. Если вы чувствуете, что вам уже очень нехорошо, что вы постоянно скрываете свои настоящие мысли, эмоции, ваше состояние, ни с кем не... с близким человеком, сейчас с близкими не делитесь по разным причинам. Либо боитесь в ответ непонимания, либо мы боимся, что, может быть, грубое слово в ответ получить, либо от нас отмахнуться, как от назойливой мухи. Ну, по разным причинам мы говорили, что созависимые люди, у них заниженная самооценка, и они, страхи детские остались, боязнь доминирующих людей, агрессии, укриков. Вот. И исходя из этого, они не откровенны в общении. А ведь любовь и дружба, семейная жизнь, она жиздится прежде всего на откровении нашем. Что мы не стесняемся, не боимся открывать душу другому человеку, а он нам открывается. Но это такая редкость, такое счастье. Вот. Если мы чувствуем, что нам нехорошо, нам неуютно, то это болезнь. Болезнь нашей души. Это не диагноз психиатрической клиники, который поставят. Что мы зависим от чего-то, от каких-то наших проблем детского периода, еще от кого-то или от чего-то. И это надо лечить. Конечно, профессионально к этому надо обращаться. Обращаться к специалистам. Вот. Повторяю, не подменяя ни в коем случае, что психолог выше священника. Нет. Желательно, если очень опытный батюшка, опытный многодетный бы был уже, седая борода была у него, он все это прошел, он вас так может хорошо вылечить. Никакой психолог, никакие беседы о созависимости на радио, там 8 циклов, и не надо слушать. Вот. Но не всем удается найти такого батюшку сейчас, к сожалению. Много пришло молодых, они тоже приобретают опыт. Вот. Поэтому священник, книгу читать и работать над собой, ломать себя надо. Нужно лечить. Если, только вы сами это решаете. Надо вам лечить эту созависимость или не надо? Вторая реплика по этому поводу. У меня есть знакомый, у которой я не нахожу признаков созависимости. Очень холодный и спокойный человек. Неуютно с ней. Есть люди, которые эмоционально не получили нужный репертуар эмоциональной выразительности. Не прочувствовали. Вот я уже не помню, говорила вам сейчас или нет. У нас буквально в конце мая проводила занятие в детском саду. дети подготовительной группы, нормативный детский сад, то есть ребятки нормальные, без всяких там диагнозов функциональной отсталости или задержка психического развития. И мои студентки, это будущие психологи, они сидели с ребятишками вместе, играли, прыгали, это занятие такое было шуточное для ребят, но там проводили диагностику. И в конце нужно было придумать сказку. Для чего вообще нужны были сказки? Вот если мы будем жить как муравей у Крылова, вот только думать, работа, работа, деньги где-то быть, там дача, морковка, полоть надо, все прочее, на звезды надо смотреть иногда. Вот, небо дает нам высокие эмоции. Если только на небо лежать, на, как имели на печи, только на небо смотреть и ничего не делать, тоже другая крайность, как у крыловской стрекозы, вот она бы все порхала, летала. Вот если бы вместе соединить их, чтобы и романтика была в отношениях, и праздник, и восторг не каждый день, не каждый день, конечно. И в то же время каждодневный, повседневный труд, который надо делать. Вот тогда это было бы все нормально. Вот крайности в христианстве и Господь, крайности не нужны. Так вот, а здесь, ребятки, для чего необходимо, чтобы была у них, у людей развивать фантазию? Потому что жизнь полна неожиданностей. Вдруг что-то случилось, вот мы думали, завтрашний день будет такой, и неожиданно какое-то получили известие. Надо мгновенно сориентироваться, ну не мгновенно, конечно, не получается, нужно сориентироваться в ситуации и найти способы, ну, разрешить ее для своего дальнейшего социального, духовного роста, душевного, ну, чтобы вверх стремиться опять. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен. Господь ведь нам заповедь эту дал еще одну. Стремитесь высоко планку поднимать. Так вот, ребяткам задали такое задание. Когда одуванчики распустились, сегодня у желтого одуванчика день рождения. Но день рождения все дети проживали. Всем это близко и знакомо, и все ждут, к сожалению, день рождения только раз в году, да? Песенка поет детская. Молчок. Тогда я начинаю немножко эту ситуацию, пытаюсь ее вытащить. Говорю, к нему приползла на день рождения Божья коровка и подарила пригласительный билет в страну сказок. Опять молчок. Дети не хотят, не умеют, не желают фантазировать. Уйти в страну сказок, что-то придумать, не хотят этого. И мне объясняет это очень просто психолог местного этого детского сада и заведующая. Так сейчас, ребятки, все готовы на компьютерах. Ткнул кнопочку тебе там «Бременские музыканты», дальше ткнул другая сказка, американский там мультик. Все готовое, разжеванное, только проглатывай, не думай об этом. Вот. И если ребенок вырастет такой, они сейчас у нас такие вырастают. Как они будут решать жизненные задачи? Бывает человек, повторяю, который не получил вот этого яркого репертуала переживания эмоций. А когда сказку рассказывает бабушка или мама, или папа там, и вдруг подходит серый волк и меняется интонация, и ребятишки в лице меняются. А там мышка-нарушка бежит пи-пи-пи, и начинаем пищать тонким голосочком. И ребенок откликается, как эхо тоже пищит голосочком. И когда мы говорим у тети Лены, маленькая лялечка родилась, то ребенок слышит наш, ну, вот внучонок или внучка, да, маленькая. Интонация меняется, экспрессия, выражение лица, ручками показывает. И потом ведь не надо нам стучать, когда будучи взрослыми. Да мне так плохо, да-да-да-да-да, что ты не слышишь. На лице все написано, если плохо. А другой, если так же умно воспитывался в эмоционально чуткой среде, где не надо постоянно говорить, что-то у тебя сегодня, Ирина Геннадьевна, глазки грустные. Или там, Елена Васильевна, что-то ты сегодня мало улыбаешься. Заметил, промолчи, не лезь в душу. А положи тихонечко конфетку, ненароком, может быть. Как-то косвенно, там, улыбнись или что-то. Все мы разные. Чего мы будем каждый раз каждому человеку все-все-все раскрывать? Простота хуже воровства. Исповедуйте друга, Господь сказал, но исповедуйся мудро. Кому-то вы одному, если у вас нет священника, исповедника постоянного там где-то, или времени нет, кто-то постоянный такой у вас надежный человек, с которым вы можете поделиться, и он может вам подсказать какой-то ответ, а может просто посочувствовать вам, и уже вам легче стало от того, что какой-то груз на плечах у вас находится. Так вот, если ребенок вырос в такой среде, эмоционально чуткой, душевной, то ему есть что отдать. А вот ваша знакомая, с ней неуютно, она недополучила. Отдавайте вы тогда если вы чувствуете это. Мы же привыкли только брать. И в данном случае вот бывает такая защитная реакция, где у нас там, мы так научились скрывать свои внутренние «я», вот за какой-то бравадой, может быть, за агрессией, за шуточками, постоянно бывает, человек смеется, либо угрюмый. Счастливый человек угрюмым не будет. Значит, что-то там у человека как-то вот какая-то неуютность есть. Спрашивать не надо. И вот я уже в каких-то их прошлых передачах говорила, такие жены сейчас идут. Муж ждет ласку, внимание и заботу, но у него мама такая же была в основном. Вся в работе, в хлопотах, некогда было приголубить, приласкать. Как-то было у меня, ну, представьте себе, многодетная семья. 10 детей, 11. Их надо только прокормить. Когда-то маме играть в ляпки, в прятки или что-то еще бедненькое, да у нее уже ноги гудят от работы, от всего. Один пищит, другой верещит, один обкакался, другому там пеленку поменять, там еще что-то. Это ж огромнейший труд. Всегда в этой семье должна была быть бабушка, которая будет песенки петь, голубить, когда мама там, может быть, сердца шлепанет по попенке ребенка, потому что, ну, некогда порой разбиваться, устал, от забот много. Бабушка приголубит, да по головке погладит, у вороны боли, у сороки боли, а у Леночки все заживи. Сейчас можете сказать, ну, заговор языческий. Да нет, ребенок слышит, что бабушка откликнулась, когда мне было обидно, больно. Ребенок пока еще не понимает, справедливо, несправедливо ли, за что. Есть бабушка-утешительница. Или дедуля. Ведь так раньше было. Значит, а сейчас этого нет у нас. И вот я наблюдаю, у меня когда знакомые многодетные семьи. Ой, Наталья Федоровна, некогда нам песенки. Вот ты сейчас приехала, песенки поиграла. Да когда вам песенки петь с детьми? Вам должно государство, вообще-то, если оно обеспокоено по-серьезному, какие дети вырастут в этой семье? Работящие, умные там и так далее, и так далее. Должен быть обязательно кто-то будет, воспитатель должен быть тогда там, в этой семье. Приходить, помогать, заниматься. Если один ребеночек очень умный, а второй у него какими-то проблемами, родился, ну, трудные роды были, и какие-то есть аномалии в развитии, то специалист должен приходить и помогать этой семье. Мама с папой выращивают, выкармливают, молятся, в храм ходят, причащают, они свою работу делают. Но на пределе своих физических возможностей. Поэтому вот если недополучил ребенок вот этой ласки, внимания, заботы, соучастия в нужной мере, то он такой же взрослый будет. А он будет сам, вот эта вот женщина, с которой неуютно, она будет ждать. Она об этом говорить не будет. Она будет ждать. Это может быть защитной реакцией просто. Отстаньте все от меня, у вас свои проблемы, не трогайте меня. Нечем откликнуться. Душа пока. Если она щедрая, богатая, она будет откликаться. Если там скудно, скудный опыт эмоциональный, ну там душевный какой-то, не очень богатый, нечем откликнуться. Но не приставайте вы к ней тогда. Пожалеть где-то, посочувствовать и отдать. Потому что... Представляете, если мы только на минутку представить, мы только бы сейчас стали сочувствовать каждому. И вам сочувствуют, и вы сочувствуете, и в автобусе, и в трамвае, и так далее. И комплименты говорим. Ребята, работать надо. Вот. Значит, где-то улыбку, улыбнуться просто. Поглядеть на человека там. Ну, как-то просто с добром посмотреть, с радостью. Вот я вчера, была встреча у меня, и она мне приятна была. Молодой человек живет в нашем подъезде, один живет, ну, молодой, относительно меня, конечно, может быть, лет 40 ему тогда. Идет, две бутылки пива несет, и уже хорошо пьяный. Говорю, радость моя, ты что такое? Ой, мне так стыдно, Наталья Федоровна, так стыдно, а что стыдно-то? Ну, вот стыдно. Я говорю, что-то я смотрю, ты уже, дружочек, не один день, так вот 2 раза в год я ухожу в штопор. А ему стыдно, понимаете? А поделиться не с кем, по какой причине, не знаю. Он говорит, я был на встрече с одноклассниками. И там у него фингал под глазом, да, зацветился сразу, улыбкой, лицо. Я говорю, ты живешь с речью? Он говорит, да. Тебе нужны одноклассники, как опора? Да. Вот. Наталья Федоровна, мне какую-нибудь работу тоже дай подумать, чтобы я был полезен кому-то. Понимаете, одинокий человек. Отчего и как не будем рыться? Но он поделился своей болью. Не к тому, что пожалей меня. И вот надо понять, что вот что-то сейчас больно. Вот человеку неуютно, нехорошо. Если можешь, Ну, ответь в ответ, открой душу свою такому, этому человеку, другому и так далее. Но не можешь, не надо. Созависимость – это какой вариант? Это, мы уже говорили, когда человек в основном хлопочет, живет за другого человека, не проживая свою жизнь. По разным причинам. И вырастают дети, которые мама теперь жалуется, неблагодарные. Я болею по неделям, жду их звонка, а они не звонят. Я заболела, вот мать помрет, слышу от многих женщин уже пожилых. Ой, боюсь, и помру, так они ведь меня не поправят, ведь закисну в квартире-то. Вот и чем дело, когда мы все за них делали. А дети привыкли понимать это как должное. И задавать вопрос. Пасе сейчас заправляю за сына, он может это сделать? Пусть заправляет, не заправляй. Я помню, мне очень хороший такой прием педагогический подарил коллега. Говорит, у нас проблем нет дома посуду мыть. Не вымыли посуду. Сын попросил там суп. Я жене говорю, там, Лена, в его чашку наливай, в его тарелку. А тарелка грязная. Не буду есть. Так ты ж не помыл. Ребенок играет игрушками. А мы понаблюдали, что наш малыш, которому сейчас 4 годика там, или 3,5, если большие сейчас корзины, все вываливает сразу, все такой вот беспорядок валяется в комнате. Ребенок не в состоянии потом сам это все убрать. Я могу, конечно, сейчас сидеть, как строгая бабушка, и так, это твои проблемы, внуча, убирай, вот тебе 5 минут или 10 на то, чтобы убрать. Ребенок что воспринимает? Равнодушную, холодную бабушку. И он это будет потом принимать в какой-то ситуации. Но если бабушка не холодная, равнодушная, не строгая, а мудрая, она посмотрит, а сколько игрушек надо, чтобы ребенок потом самостоятельно убрал. Но одну я могу, допустим, одну или две помочь. Но сказать ребенку, я тебе помогу, какая ты умница. Положила 5 игрушек и 2 еще. 5 игрушек ребенок убрал, но мы хвалим. Ой, куколка спать захотела. Ой, какую ты постельку там ли в корзинку положила. Как ей уютно. Машенька, куколка, спокойной ночи. Прибаутки, шутки. Говорит, ребенок живет играючи всегда. У него все живое. А мы как говорим, так, игрушки. Я сказала, 1, 2. Сколько можно повторять? Да еще папа будет там или дедушка строгий. А ребенок, когда игрался, он увлекался этим. Он все для него живое. Он не думал, какие последствия будут. Он живет игрой. К сожалению, сейчас уже мало стали жить игрой. В мультики дети сейчас смотрят, в компьютеры там. Это вот. Так вот, 5 игрушечек мы убрали, допустим, 3-4. А при этом бабушка говорит или мама. Ой, какая ты, Леночка, умничка у меня. Да как ты заботливая какая, как ты игрушки свои любишь. Умничка, молодец. И они тебе благодарны. Видишь, как Мишенька сейчас улыбается тебе. На пузик, у пузика у Мишки-то есть и песенку запел. Сама нажми на животик. И Мишка песенку тебе дарит в ответ. Ребенок же, они же такие лапоньки, они же буквально верят, что мы говорим. Но мы их обманываем, манипулируем, но это педагогически оправдано. Вот дальняя цель какая? А 2 игрушки я буду убирать. Леночка, можно я вот эти 2 игрушки уберу? Ты мне разрешаешь? Ой, спасибо тебе. Показать, что эта работа-то ведь серьезная очень. Я одну убрала игрушку, другую, там говорю, ой. Ой, как чисто, давай похлопаем. Какие мы с тобой, какая ты умничка. И я умничка. И игрушки какие умнички послушные у нас. Ребенок этим будет. Но ведь на это надо время. Каждый раз вот так с ребенком-то воспитывать его. Так вот, вот та женщина, может быть, защитная реакция. Может быть, бывает другой момент. Мы вот с вами потом будем проводить, если будет желание, время, синдром эмоционального выгорания. Бывает, человек настолько уже выгорел. У него же нет никаких ресурсов, сил физических, эмоциональных, каких угодно. Он говорит, да я так рада, когда дети заболевают, и карантин у нас в детском саду, например, воспитатель. Я так рада, например, ну я сейчас говорю нарицательно, да, я так рада, когда вдруг тараканов будут морить в школе, и 2 дня без детей школа будет. Или еще там что-то. Или человек говорит... Да я бы этих больных вообще не глаза бы не глядели на них. Опять очередная бабка тащится там с чем-то. Все, вот этот врач, если она раньше была хорошим врачом внимательно, она выгорела. Синдром эмоционального выгорения встречается в работников церкви. В одном из его журналов Фомы было написано, люди сюда идут с болью, в ту же лавку. Ой, миленькая моя, скажи, вот у меня сегодня муж умер. А там сыночек пропал, а там еще что-то. Вот эту боль несут сюда, и человек вначале откликается, но по-человечески он тоже нуждается в какой-то поддержке, не только отдавать внимание, а постепенно говорит, ой, просто почитайте в одном из синдром эмоционального выгорания у работников в церкви, у священников, может быть. Мы только дай, дай, дай. А по-человечески он тоже нуждается, чтобы ему что-то дать надо. Какое-то участие, тепло, пожелание. Это может быть у этой женщины еще такая жизненная философия, когда выросла в эгоистичной семье, каждый сам за себя может быть. Может быть, синдром эмоционального выгорания. Но об этом мы будем более подробно говорить в следующих встречах.
На вопросы радиослушателей о созависимости отвечала доцент кафедры специальной педагогики и специальной психологии Института специального образования Уральского государственного педагогического университета Наталья Федоровна Алиева. Свои вопросы и пожелания к темам передач вы можете задавать по электронной почте radiovopros@list.ru или по телефону 207-1003. Храни вас Господь!